Глава 33. Ладанка Басманова. Вяземский был подвергнут допросу, но никакие мучения не заставили его выговорить ни одного слова. С необыкновенную силою воли переносил он молча бесчеловечные истязания, которыми Малюта старался вынудить у него сознание в замысле на государя. Из гордости, из презрения или потому, что жизнь ему опротивила, он даже не попытался ослабить клевету Басманова, показав, что его и самого он встретил на мельнице. По приказанию царя мельника схватили и тайно привезли в слободу, но к пытке его не приступали. Басманов приписал успех своего доноса действию Терлича, который он всегда носил на себе, и тем более убедился в его чародейной силе, что Иоанн не показывал ни малейшего подозрения, и что хотя по-прежнему посмеивался над Басмановым, но был к нему довольно ласков. Погубив одного из своих соперников, видя рождающееся вновь расположение к себе Ивана Васильевича, и не зная, что мельник уже сидит в слободской тюрьме, Басманов сделался еще высокомернее. Он, следуя данным ему наставлениям, смело глядел в очи царя, шутил с ним свободно и дерзко отвечал на его насмешки. Иван Васильевич все сносил терпеливо. Однажды, в один из своих обычных объездов, он с ближайшими любимцами, в том числе и с обоими Басмановыми, отслушав в соседнем монастыре раннюю обедню, зашел к настоятелю в келью и удостоил его принять угощение. Царь сидел на скамье под образами. Любимцы, исключая Скуратова, которого не было в объезде, стояли у стен, а игумен, низко кланяясь, ставил на стол медовые соты, разное варенье, чаши с молоком и свежие яйца. Царь был в добром расположении духа, он отведывал от каждого блюда, милостиво шутил и вел душеспасительную речь. С Басмановым он был ласковее обыкновенного, и Басманов еще более убедился в неотразимой силе Терлича. В это время послышался за оградою конский топот. — Федя, — сказал Иоанн, — посмотри, кто там приехал. Басманов не успел подойти к двери, как она отворилась, и у порога показался Малюта Скуратов. Выражение его было таинственно, и в нем проглядывала злобная радость. — Войди, Лукьяныч, — сказал приветливо царь, — с какою тебя вестью Бог принес? Малюта переступил через порог и, переглянувшись с царем, стал креститься на образа. — Откуда ты? — спросил Иоанн, как будто он вовсе не ожидал его. Но Малюта, не спеша ответом, сперва отвесил ему поклон, а потом подошел к игумену. «Благослови, отче», — сказал он, нагибаясь, а между тем покосился на Федора Басманова, которого вдруг обдало недобрым предчувствием. «Откуда ты?» — повторил Иоанн, подмигнув неприметно Скуратову. «Из тюрьмы, государь! Колдуна пытал. Ну, что же? Спросил царь и бросил беглый взгляд на Басманова. Да все бормочет, трудно разобрать. Одно поняли мы, когда стали ему вертлюги ломать. Вяземский, дескать, не один ко мне езживал. Езживал и Федор Алексеевич Басманов, и корень де взял у меня. И носит тот корень теперь на шее. И Малюта опять покосился на Басманова. Басманов изменился в лице, вся наглость его исчезла. «Государь», — сказал он, делая необыкновенные усилия, чтобы казаться спокойным, — «должно быть, он зато облагает меня, что выдал я его твоей царской милости». «А как стали мы, — продолжал Малюта, — прижигать ему подошвы, так он и показал, что был где тот корень нужен Басманову, чтоб твое государское здоровье испортить». Иоанн пристально посмотрел на Басманова, который зашатался под этим взглядом. «Батюшка, царь! — сказал он, — охота тебе слушать, что мельник говорит. Так кабы я знался с ним, так стал бы я на него показывать». — А вот увидим. Расстегни свой кафтан. Посмотрим, что у тебя на шее. «Да что же, кроме креста да образов, государь! — произнес Басманов голосом, уже потерявшим всю свою уверенность. — Расстегни кафтан! — повторил Иван Васильевич. Басманов судорожно отстегнул верхние пуговицы своей одежды. — Изволь, — сказал он, подавая Иоанну цепь с образками. Но царь, кроме цепи, успел заметить еще шелковый гайтан на шее Басманова. — А это что? — спросил он, отстегивая сам яхонтовую запонку его ворота и вытаскивая из-за его рубахи гайтан с ладанкой. — Это, — проговорил Басманов, делая над собою последние отчаянные усилия, — это, государь, материнское благословение. Посмотрим благословение. Иоанн передал ладанку грязному. На, распори ее, Васюк. Грязной распорол ножом оболочку и, развернув зашитый в нее кусок холстины, высыпал что-то на стол. — Ну, что это? — спросил царь. И все с любопытством нагнулись к столу и увидели какие-то корешки, перемешанные с лягушечьими костями. Игумен перекрестился. — Этим благословила тебя мать? — спросил насмешливо Иван Васильевич. Басманов упал на колени. — Прости, государь, холопа твоего! — вскричал он в испуге. — Видя твою нелюбовь ко мне, надрывался я сердцем, и чтоб войти к тебе в милость, выпросил у мельника этого корня. Это терлич, государь. Мельник дал мне его, чтобы полюбил ты опять холопа твоего, а замысла на тебя, видит Бог, никакого не было. — А жабьи кости? — спросил Иоанн, наслаждаясь отчаянием Басманова, коего наглость ему давно наскучила. — Про кости я ничего не ведал, государь, видит Бог, ничего не ведал. Иван Васильевич обратился к Малюте. — Ты говоришь, — сказал он, — что колдун показывает на Федьку. Федька де затем к нему ездил, чтобы испортить меня? — Так, государь. И Малюта скривил рот, радуясь беде давнишнего врага своего. — Ну что же, Федюша, — продолжал с усмешкою царь, — надо тебя с колдуном оком к оку поставить. Ему допрос уж чинили, отведай же и ты пытки, а то, скажут, царь одних земских пытает, а опричников своих бережет. Басманов повалился Иоанну в ноги. «Солнышко мое красное!» — вскричал он, хватаясь за полы царского охобня. «Светик мой, государь! Не губи меня, солнышко мое! Месяц ты мой! Соколик мой горностаек! Вспомни, как я служил тебе, как от воли твоей ни в чем не отказывался!» Иоанн отвернулся. Басманов в отчаянии бросился к своему отцу. «Батюшка!» — завопил он. «Упроси государя, чтобы даровал живот холопу своему. Пусть наденут на меня уж не сарафан, а дурацкое платье. Я рад его царской милостью шутом служить!» Но Алексею Басманову были равно чужды и родственное чувство, и сострадание. Он боялся участием к сыну навлечь опалу на самого себя. «Прочь!» — сказал он, отталкивая Федора. «Прочь, нечестивец! Кто к государю не мыслит, тот мне не сын! Иди, куда шлет тебя его царская милость!» «Святой игумен!» — зарыдал Басманов, тащась на коленях от отца своего к игумну. «Святой игумен, умоли за меня государя!» Но игумен стоял сам не свой, потупя очи в землю, и дрожал всем телом. «Оставь отца игумна!» — сказал холодно Иоанн. Или будет в том нужда, он после по тебе панихиду отслужит. Басманов обвел кругом умоляющим взором, но везде встретил враждебные или устрашенные лица. Тогда в сердце его произошла перемена. Он понял, что не может избежать пытки, которая жестокостью равнялась смертной казни и обыкновенно ей уже оканчивалась. Понял, что терять ему более нечего, и с этим убеждением возвратилась к нему его решимость. Он встал, выпрямил стан и, заложив руку за кушак, посмотрел с наглой усмешкой на Иоанна. «Надежь, государь!» — сказал он дерзко, тряхнув головою, чтобы оправить свои растрепанные кудри. «Надежь, государь! Иду я по твоему указу на муку и смерть. Дай же мне сказать тебе последнее спасибо за все твои ласки. Не умышлял я на тебя ничего, а грехи-то у меня с тобою одни. Как поведут казнить меня, я все до одного расскажу перед народом. А ты, батька игумен, слушай теперь мою исповедь». Опричники и сам Алексей Басманов не дали ему продолжать. Они увлекли его из кельи на двор и, малюта посадив его связанного на конь, тотчас повез к слободе. «Ты зришь, отче, — сказал Иоанн игумну, — коликими я окружен и явными, и скрытыми врагами. Моли Бога за меня недостойного, дабы даровал он добрый конец моим начинаниям, благословил бы меня многогрешного извести корень измены. Царь встал и, перекрестившись на образа, подошел к игумну под благословение. Игумен и вся братья с трепетом проводили его за ограду, где царские конюха дожидались с богато убранными конями. И долго еще после того, как царь своими молчанами скрылся в облаке пыли и не стало более слышно звука конских подков, монахи стояли, потупя очи и не смея поднять головы.